Роберт МакКамон. Чико. «Все дерьмо», — объявил Маркус Саламон после очередного изрядного глотка эликсира мудрости. Он допил пива и поставил глухо звякнувшую бутылку на ободранный стол возле своего кресла. Шум вспугнул из-под выступающего края переполненной пепельницы, прятавшегося там таракана. И тот бежал в поисках более надежного укрытия. «Матерь Божья!» — возопил Саламон. Таракан, блестящий, черный, 2 дюйма длиной, перепрыгнул на подлокотник кресла и заскользил по нему, стремительно перебирая лапками. Саламон жахнул по таракану бутылкой из-под пива. Промазал. Таракан пробежал по креслу вниз, очутился на полу и пулей метнулся к одной из бесчисленных трещин, бежавших вдоль плинтуса. Саламон, несмотря на пивное брюхо и целый каскад подбородков, еще не утратил проворства. Во всяком случае, он оказался шустрее, чем ожидал таракан. Выскользнув из кресла, он грузно протопал по комнате и наступил на таракана раньше, чем тот сумел втиснуться в щель. «Мразь!» — негодовал он. «Ах, паразит!» Он перенес на ногу всю тяжесть своего тела. Что-то хрупнуло. Брезгливая ухмылка Соломона превратилась в довольную усмешку. «Что, получил?» Он растер таракана по полу. Точно это был окурок. И задрал ногу, чтобы полюбоваться итогом кровавой расправы. Таракана разорвало почти пополам. Брюшко вдавилось в половицы. Единственная уцелевшая лапка слабо подергивалась. «Вот тебе, гаденыш!» — сказал Саламон. Но не успел он договорить, как еще один черный таракан выскочил из щели под плинтусом и побежал мимо своего сородича. С яростным ревом, сотрясшим тонкие стены и грязное стекло в открытом окошке, выходящем на пожарную лестницу, Саламон, тяжело топая, погнался за ним. Второй таракан оказался проворнее и хитрее первого и попытался шмыгнуть под вытертый коричневый коврик у порога гостиной, где начинался ведущий вглубь квартиры узкий коридорчик. Однако Саламон был опытным убийцей. Дважды он промахивался, но на третий раз оглушил таракана, и тот сбился с курса. Четвертый удар башмака о пол смял насекомое, от пятого таракан лопнул. Саламон придавил таракана всеми своими 237 фунтами, растирая его по доскам. В пол застучали, по-видимому, шваброй. И чей-то голос прокричал: «Эй, наверху, хорош! Дом развалите, чтоб вас!» «Я тебе задницу развалю, морда!» — заорал Саламон, адресуясь к миссис Кардинаса, старухе, которая жила этажом ниже. Тотчас послышался тонкий, извинченный, добавив визга голос мистера Кардинаса, в котором звучало плохо скрываемое бешенство. «Ты на мою жену не ори! Вот я сейчас легавых вызову!» «Давай, давай, вызывай!» — крикнул в ответ Саламон и притопнул еще разок. «Глядишь, им захочется с твоим племянником потолковать про то, кто тут дурью приторговывает. Валяй, звони!» Это отихомирило читу кардинца. Соломон нарочито громко затоптал по полу у них над головой. Полыца под его тяжестью пронзительно скрипели. Тут же завелся сосед за стенкой, пьяница Бриджер. «Да заткнитесь вы, блин! Дайте поспать!» Соломон подкрался к стене и заколотил по ней. Была середина августа, удушливо жарко, парило, и воздух в квартире словно загустел. Лоб Саламона блестел от пота. Футболка была в мокрых пятнах. «Пшок хреном! Ты на кого бочку катишь? Сейчас тут навешаю тебе по заднице, дистрофик!» Внимание Саламона привлекло какое-то движение. По полу точно надменный черный лимузин мчался таракан. «Мразь!» — взвизгнул Саламон. Два прыжка настиг насекомое и обрушил на него башмак. Для таракана настал день страшного суда. Скрипя зубами, Соломон безжалостно давил. Хруп и внутренности насекомого размазались по полу. Уловив краем глаза новое движение, Соломон, сплошная стена живота, обернулся и посмотрел на того, кого считал тараканом другой породы. «А тебе какого черта надо?» Разумеется, Чика не ответил. Он на четвереньках вполз в комнату и теперь сидел на корточках, слегка склонив на бок непомерно большую голову. «Эй!» — сказал Саламон. «Чего покажу?» — он ухмыльнулся, показав гнилые зубы. Чика тоже оскалился. С мясистого смуглого лица глядели разные глаза, один глубоко посаженный, темный, другой совершенно белый, мертвый слепой камушек. Такая штука, хочешь поглядеть? Соломон, продолжая ухмыляться, утвердительно качнул головой. И, подражая ему, Чика тоже ухмыльнулся и кивнул. Тогда вали сюда. Сюда-сюда. Он показал пальцем на желтые таракани внутренности, поблескивающие на полу. Ничего не подозревающий Чико энергично пополз к Соломону. Тот отступил. Вот-вот, притронулся носком ботинка к влажному поблескивающей кашице и причмокнул. Пальчики оближешь. Ням-ням. Давай попробуй. Чико уже был над желтым мазком. Он посмотрел на пятно, потом единственным темным глазом снизу вверх вопросительно взглянул на Соломона. Ням-ням, повторил Соломон и погладил себя по животу. Чика нагнулся и высунул язык. «Чико!» — высокий нервный женский голос остановил Чико, прежде чем тот добрался до пятна. Чико поднял голову и сел, глядя на мать и невольно напрягая шею. Тяжелая голова упорно клонилась на бок. «Нет!» — сказала женщина и помотала головой. «Нет!» Чико заморгал здоровым глазом. Он поджал губы, беззвучно выговорил «нет» и отполз от дохлого таракана. София дрожала. Сердито сверкая глазами, она повернулась к Соломону. Тонкие руки, повисшие вдоль тела, были сжаты в кулаки. «Как ты мог?» Тот пожал плечами, поджал губы. Рот Соломона стал похож на рану, нанесенную острым ножом. Уже пошутить нельзя. Не дал бы ему жрать всякую гадость. «Иди сюда, Чика», — позвала София. И 12-летний мальчуган быстро подполз к матери. Он прислонился головой к ее ноге, как могла бы притулиться собака, и София коснулась черных кучерявых волос. «И любишь же ты делать из мухи слона!» Соломон пинком отправил раздавленного таракана в угол. Ему нравилось их убивать. Убирать трупы полагалось Софии. «Заткнись!» — проверил он в стену Бриджера, который продолжал громогласно сетовать на то, что в этой чертовой дыре, будь она неладна, человеку нет покоя ни днем, ни ночью. Бриджер тотчас умолк. Он прекрасно знал, когда не следует искушать судьбу и лезть на рожон. В квартире этажом ниже чита Кардинсот тоже хранила молчание, не желая, чтобы потолок рухнул им на голову. Но в комнате роились иные звуки, долетавшие из открытого окна и изнутра убогого дома. Несмолкающий, изводящий гул уличного движения на East River Drive, перебранка двух голосов, мужского и женского, на замусоренном бетонном квадрате, который в округе именовали парком, оглушительный рев стереомагнитофона, громкое хлюпание и урчание в водопроводных трубах, стрекот абсолютно бесполезных в такой жаре и духоте вентиляторов. Соломон уселся в любимое кресло с продавленным сиденьем и велел: «Тащи пиво». «Возьми сам». «Я что сказал?» Он повернул голову и грозно уставился на Софию. София выдержала этот взгляд. Миниатюрная, темноволосая, с безжизненным лицом, она сжала губы и не двинулась с места. Она походила на упрямый стебель тростника, гнущийся под напором надвигающейся бури. Пальцы Соломона пришли в движение. «Если мне придется встать с этого кресла, — спокойно сказал он, — ты крупно пожалеешь». Жалеть Софии уже приходилось. Однажды Соломон отвесил ей такую пощечину, что голова у нее 3 дня гудела, как колокол церкви Святой Марии. В другой раз он швырнул ее к стене и переломал бы все ребра, не пригрози Бриджер сходить за полицией. Правда, хуже всего было тогда, когда Соломон пнул Чика в плечо, и синяк у мальчика не проходил целую неделю. В нынешний переплет они угодили из-за нее, не из-за Чика. И всякий раз, когда страдал сын, у Софии разрывалось сердце. Соломон положил руки на подлокотники, готовый подняться с кресла. София повернулась и сделала те 4 шага, что отделяли комнату от каморки, служившей кухней. Она открыла тарахтящий холодильник, содержимое которого представляло собой сборную солянку, всевозможные остатки и объедки, коробки с полуфабрикантами и бутылки пива, самого дешевого, которое нашел Соломон. Соломон вновь устроился в кресле и, словно не замечая Чика, ползавшего по полу туда-назад. «Дармоед», — думал Соломон, — «чем он лучше таракана? Следовало бы раздавить это отродье, избавить от жалкого существования. Черт, разве так уж хорошо жить глухим, немым и кривым? Да и котелок у мальчишки не варит, рассуждал Соломон. Ни капли мозгов. Ходить этот кретин и то не умеет, ползает на карачках. Только под ногами путается полудурок. Вот как бы он мог выйти из дому, да подсуетиться где-нибудь насчет деньжат. Глядишь, был бы совсем другой коленкор. Но насколько понимал Соломон, Чика лишь занимал место, жрал, досрал. «Ты ноль без палочки», — сказал он и посмотрел на мальчика. Чика сидел в своем обычном месте, в углу и ухмылялся. «Чего это тебе все смешно, ядренец?» — взорвался Соломон. «Погорбатился бы ты в доках, на погрузке, как я каждый вечер. Небось, не скалился бы без продыху. Дебил вонючий». София принесла пиво. Соломон выхватил бутылку у нее из рук, сорвал крышечку и большими жадными глотками выхлебал содержимое. «Скажи ему, чтоб перестал», — распорядился он. «Что перестал?» «Зубы скалить. Скажи, чтоб перестал скалиться и глазеть на меня». «Чико ничего плохого не делает. С души воротит смотреть на его уродскую рожу», — заорал Соломон и увидел, как мелькнуло что-то темное. Мимо ноги Чико вдоль треснувшего плинтуса пробежал таракан. По носу Соломона покатились бисеринки пота. Но он утерся раньше, чем та капля добралась до кончика носа. «Ну и духотища», — сказал он. «Терпеть ненавижу жару. Башка от нее трещит». В последнее время голова у Маркуса Соломона болела очень часто. «А все это дом», — подумал он. «Грязные стены. Окошко на пожарную лестницу. Черные волосы Софии. В 32 года уже пронизаны седыми прядями. И бессмысленная усмешка Чика. Нужна перемена. Смена обстановки. Не то он рехнется. Какого лешего он вообще связался с этой бабой, ее дебильным мальчишкой?» Ответ был достаточно ясен. Что было кому приносить пиво, стирать шумотье и раздвигать ноги, когда Соломону приспичит. Никто другой бы на нее не позарился бы. А сотрудникам службы социального обеспечения довольно одной подписки, чтобы упечь Чика в приют другим таким же кретинам. Соломон провел прохладной бутылкой по лбу. Поглядев в угол на Чика, он увидел, что мальчишка по-прежнему улыбается. Так Чика мог сидеть часами. В его ухмылке было что-то такое, что выводило Соломона из себя. Позади Чика вверх по стене вдруг пробежал здоровенный черный таракан. И Соломон взорвался, словно выдернул Чику. «Чертям собачьим!» — заорал он и запустил в таракана полупустой бутылкой. София вскрикнула. Бутылка угодила в стену прямо под тараканом, 6 или 7 дюймами выше безобразно раздутого черепа Чика. Однако она не разбилась, упала и покатилась по полу. Таракан метнулся вверх по стенке и юркнул в щель. Чика сидел совершенно неподвижно и улыбался. «Ты что, сдурел?» — прикричала София. «Псих ненормальный!» Она опустилась на колени, прижала к себе сына, и Чика обнял ее худыми смуглыми руками. «Пусть перестанет пялиться! Заставь его!» Соломон вскочил. Брюхо и подбородки тряслись от бешеной злобы на Чика, на черных блестящих тараканов, которые приходилось убивать снова и снова, на изрезанные трещинами стены и рев из тривер-драйв. «Не то ему харю на бок свернул, мама родная не узнает!» София взяла Чика за подбородок. Тяжелая голова сопротивлялась, но Софии все-таки удалось отвернуть лицо Чика от Соломона. Привалившись головой к плечу матери, мальчик тихонько беспомощно вздохнул. «Пойду промнусь», — объявил Соломон. Его терзали сожаления, но не потому, что он бросил в Чика бутылкой, а потому что пиво пропало зря. Он вышел из комнаты и двинулся в конец коридора. К общей уборной. София баюкала сына в объятиях. «Хорош верещать!» — гахнули в коридоре. Где-то орало радио. Стены сотрясал громовой рэп. Откуда-то тянуло горьковато-сладким запахом. В одной из пустующих квартир, служивших прибежищем наркоманов и толкачам, химичили с кокаином. Далекий вой полицейской сирены породил за дверью напротив быстрый панический топот. Но сирена понемногу затихла, и топот смолк. София не знала, как дошла до жизни такой. «Нет», — возразила она себе, — «неправда. Она отлично знала, как». История была обычной. Нищета, оскорбление, отец. По крайней мере, мать Софии называла того человека ее отцом, который жестоко ее избивал. По ходу сюжета София в 14 лет становилась дешевой проституткой, промышляющей в испанском Гарлеме. Игла, кокаин, обчищенные карманы туристов на 42-й улице. История из тех, что единожды начав разматывать, уже не остановишь. Случалось София оказываться и на распутье, перед необходимостью принять решение. Но она неизменно выбирала темные, скользкие дорожки. По молодости ее тянуло к острым ощущениям. Кто был отцом Чика, она, честно говоря, не знала. То ли торговец из Олбани, которому охладела жена, то ли толкач 38-й с продетым в нос булавками. А может, один из бесчисленных безликих клиентов Софии, неясными тенями проходивший сквозь ее одурманенное сознание. Но София знала точно. Это ее грех безобразно раздул голову младенца, еще в утробе, и превратил малыша в бессловесного страдальца. Ее грех. А еще то, что как-то раз ее спустили с лестницы с ребенком на руках. Такова жизнь. София боялась Соломона, но боялась лишиться Чика. Кроме сына у нее ничего не было. И ничего уже не будет. Пусть Соломон жестокий, бесчувственный и грубый. Зато он не выкинет их на улицу. И не забьет слишком сильно. Уж больно ему, кстати, пособие по безработице и те деньги, которые она получает на содержание ребенка с задержкой в развитии. София любила Чико. Он нуждался в ней. И она не желала отдавать его в холодное, равнодушные казенные руки. София прислонилась головой к голове Чика и прикрыла глаза. Совсем молоденькая она часто мечтала о ребенке. И в мечтах ее дитя представало безупречным, счастливым, здоровым мальчуганом, любимым и любящим, благословенным и, да, чудесным. Она пригладила Чика волосы и почувствовала на щеке пальцы сына. София открыла глаза и посмотрела на него, на темный глаз и на мертвый белый. Пальцы Чика легкими касаниями путешествовали по ее лицу. София ласково придерживала сына за руку. Пальцы у него были длинные, тонкие, руки врача, подумала она, целителя. И если бы только... София посмотрела в окно. В черных тучах над окутанной зноем Ист-Ривер блестел осколок синевы. «Все еще переменится», — зашептала она на ухо Чика. «Не всегда будет так, как сейчас. Придет Иисус, и все изменится. Однажды, когда мы меньше всего будем этого ждать, придет Он в белых одеждах, Чика, и возложит на тебя свои руки». Он возложит руки свои на нас обоих, и тогда мы взлетим над миром, высоко-высоко. Веришь? Чику не сводил с нее здорового глаза. Его ухмылка то появлялась, то исчезала. «Ибо обещано», — прошептала София, — «сотворю все новое, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни. И для нас с тобой, Чика, и для нас с тобой». Глухо хлопнула дверь. Соломон спросил, «О чем шепчемся? Обо мне?» «Нет», — сказала она, — «не о тебе». «Ну, то-то, а то недолго и схлопотать». Пустая угроза. Оба это знали. Соломон рыгнул. Отрыжка походила на рокот басового барабана и пошел через комнату. Перед ним по полу прошмыгнул еще один таракан. «Ядрена мать! Откуда они лезут, эти сволочи?» Этих тварей обреталось в стене видимо-невидимо, и сколько Соломон их не убивал, дом кишел ими. Из-под кресла выскочил второй таракан, крупнее первого. Соломон взревел и грузно наступил на него. Таракан с перебитой спиной завертелся на месте. Ботинок Соломона опустился вторично, А когда поднялся, таракан лежал, превращенный в нечто желтое, слизкое, кашицеобразное. «Свихнешься с этими тварями», — посетовал Соломон. «Куда ни глянь, новый сидит». «Так ведь жарко», — объяснила София. «В жару они всегда вылазят». «Ага». Он вытер потную шею и коротко глянул на Чика. Опять эта ухмылка. «Чего смешного, а, придурок? Что, черт побери, смешного?» «Не ори на него. Он все понимает». «Черта с два он понимает», — хмыкнул Соломон. «Где у людей мозги, у него дырка от бублика». София встала. Внутри у нее все сжималось, но лицо оживилось. Глаза блестели. Рядом с Чика, касаясь его, она неизменно чувствовала себя сильнее, решительнее, полной надежд. «Чико, мой сын». В ее голосе звучала спокойная сила. «Если хочешь, чтобы мы ушли, мы уйдем. Только скажи, и ниги нашей здесь не будет». «Да, уже рассказывай. Мы уже жили на улице». Сердце у Софии больно колотилось, но слова, вскипая, переливались через край. «Можем еще пожить». «Ага, то-то ребята из соцобеспечения порадуются». «Утрясется», — сказала София. И сердце у нее в груди дрогнуло. Впервые за очень долгое время она поверила в это. «Вот увидишь. Все уладится». «Ага, а теперь давай яви мне чудо, и я объявлю тебя святой». Он гулко захохотал. Но смех звучал принужденно. София не пятилась от него. Она стояла, вздернув подбородок и выпрямив спину. Иногда она становилась такой. Правда, ненадолго. По полу, чуть ли не под ногой Соломона, пробежал еще один таракан. Соломон притопнул. Но просто таракану было не занимать. «Я не шучу», — сказала София. «Мой сын — человек. Я хочу, чтобы ты начал обращаться с ним по-человечески». «Да-да-да», — Соломон отмахнулся. Он не любил говорить Софии, когда в ее голосе чувствовалась сила. Он тогда поневоле казался себе слабым. И вообще, для скандала было слишком жарко. «Мне на работу пора», — сказал он. И, начиная стаскивать влогу от пота футболку, двинулся в коридор. Мысленно он же переключился на бесконечные ряды ящиков, сходящих с ленты конвейера, и на грохочущие грузовики, подъезжающие, чтобы увезти их. Соломон знал, что будет заниматься этим до конца своих дней. «Все дерьмо», — сказал он себе, — «и жизнь дерьмо». София стояла в комнате. Чика скорчился в своем углу. Сердце у нее по-прежнему тяжело стучало. Она ждала удара и приготовилась принять его. Возможно, это еще впереди. Или нет. Она посмотрела на Чика. Лицо мальчика дышало покоем. Голову он склонил на бок, точно слышая музыку, которую София никогда не услышит. София поглядела в окно, на тучи над рекой. Немного же в небе синевы. Но может быть завтра. Соломон ходит на работу. Там ему нужно будет перекусить. София вышла в кухню, чтобы соорудить из лежащих в холодильнике остатков сэндвич. Чика еще немного посидел в углу. Потом увидел что-то на полу и пополз туда. Голову неудержимо тянуло клюнуть носом в пол. И Чико пережил трудный момент, когда ее тяжесть едва не опрокинула его. «Горчицу класть!» — крикнула София. Чико подобрал дохлого таракана, которого недавно раздавил Соломон. Он подержал его на ладони, внимательно рассматривая здоровым глазом. Потом сжал пальцы и ухмыльнулся. «Что?» — переспросил Соломон. Рука Чика подрагивала, едва заметно. Он раскрыл ладонь, и таракан, быстро перебегая лапками, побежал по его пальцам, упал на пол и метнулся в щель под плинтусом. «Горчицу!» — повторила София. «Класть!» Чика подполз к следующему дохлому таракану. Взял его, зажал в ладонях. Ухмыльнулся, блестя глазом. Таракан протиснулся у него между пальцев, стрелой метнулся прочь. Исчез в стене. «Да», — наконец решил Соломон. Он уныло вздохнул. «Все равно». Сквозь выходящее на пожарную лестницу окошко сестры Вердрайв, несся немолчный шум уличного движения. Во всю мощь орал стереомагнитофон. В трубах хлюпало и стонало, стрекотали бесполезные в такую жару вентиляторы. И тараканы возвращались в свои щели. Не для коммерческого использования. Запись сделана исключительно в ознакомительных целях. Текст читал Максим Сябер, специально для Robert McCammon@UA.